Альтер М. Сценарий для убийцы. Глава 1. Пепел, который не остыл. Дождь колотил по оконному стеклу с монотонностью метронома, отсчитывающего последние секунды чьей-то жизни. Виктор Стрельцов сидел в продавленном кресле, обитом вытертым велюром цвета запекшейся крови, и смотрел, как капли, сливаясь в мутные ручейки, искажают очертания вечернего города за окном. В комнате пахло пылью, старым деревом и чем-то неуловимо кислым, запахом запустения, въевшимся в стены его съемной квартиры. Виктор уже битый час гипнотизировал взглядом эту водяную завесу, пытаясь выжать из себя хоть одну стоящую мысль, но голова, обычно полная мрачных образов и запутанных интриг, отзывалась лишь глухой, вязкой пустотой. Он был мастером слова. Писателем, чье имя гремело в узких кругах ценителей детективного жанра, а затем, когда жанр стал слишком тесен для его амбиций, и в более широких литературных сферах. 14 романов, 3 сборника рассказов, 2 экранизации. Его герой, инспектор Громов, стал почти нарицательным персонажем, а его циничные афоризмы растаскивали на цитаты. Но все это было в прошлой жизни. В той, где он был полон энергии, где издательства дрались за право первыми напечатать его новый роман, где читатели заваливали его письмами, требуя продолжения. Теперь же, глядя на пустой экран ноутбука, мерцающий в полутьме, как зловещий сигнал, Виктор отчетливо понимал – колодец иссяк. Некогда щедрый источник вдохновения, питавший его фантазию, затянуло илом. Последние 3 года он не написал ни строчки, достойной публикации. Попытки начать новый роман оборачивались жалкими, вымученными набросками, которые он сам же безжалостно стирал, не прочитав, и до середины. Герои отказывались разговаривать, сюжетные линии рассыпались, как карточный домик, а язык, его главный инструмент, казался заржавевшим, неспособным передать ту глубину и напряжение, которых он требовал от себя. Он стал заложником собственного успеха. Критики, некогда превозносившие его, теперь со злорадством писали о творческом кризисе. Издатель вежливо, но настойчиво напоминал о контрактных обязательствах, а читатели, устав ждать, постепенно отворачивались. Виктор пошевелился, и кресло жалобно скрипнуло, вторя его настроению. Он поднял взгляд на полку, уставленную его собственными книгами. Корешки с вытесненными золотом буквами. Лабиринты тени, убийство в полнолуние, код Вавилона. Все они казались чужими, написанными кем-то другим. Рука сама потянулась к стакану с виски, стоявшему на подлокотнике. Жидкость янтарного цвета давно потеряла свой холод, но сохранила обжигающую горечь. Он сделал большой глоток, поморщился, но не от вкуса, а от отвращения к самому себе. Алкоголь стал его единственным собеседником в эти долгие месяцы тишины. Звук ударов капель по подоконнику внезапно изменился. К монотонной дроби добавился новый, более резкий и неровный стук. Ветка старого тополя, росшего под окном, раскачивалась от порывов ветра и скребла по стеклу, словно чья-то костлявая рука просилась внутрь. Виктор вздрогнул. В этом звуке ему почудилось нечто зловещее, некая настойчивость, которая вывела его из состояния апатии. Он резко встал, едва не опрокинув стакан, и подошел к окну. Прижавшись лбом к холодному стеклу, он вгляделся в темноту. Двор был пуст, лишь мокрый асфальт блестел в свете единственного фонаря. Обычный питерский двор-колодец, в котором он снимал квартиру, скрываясь от назойливых журналистов и собственных призраков. Ничего необычного. Ветка дерева качнулась снова, и стук повторился. Всего лишь дерево. Его внимание привлек собственный письменный стол. Точнее, то, что лежало на нем рядом с ноутбуком. Тяжелая связка ключей, среди которых выделялся массивный, с замысловатой бородкой, ключ от чердачной двери. Виктор не помнил, чтобы он был там. Обычно связка валялась в ящике прихожей. Он нахмурился, пытаясь вспомнить, когда в последний раз выходил из квартиры, и понял, что уже 3 дня не переступал порога. Дни слились в один бесконечный, серый, дождливый вечер. Он взял связку. Металл был холодным и неприятным на ощупь.